FM. FM. Театр FM. С Мариной Богдасарян.
Здравствуйте, друзья! Сегодня и завтра мы с вами слушаем радиоспектакль «Однажды в Маньчжурии». Премьера. Пьеса Льва Наумова «Однажды в Маньчжурии», победитель всероссийского конкурса драматургов «Действующие лица 2009». Поставлена Александром Пономаревым в содружестве с композитором Стефаном Андрусенко и саунд-продюсером Филиппом Ломшиным. Герои пьесы – пленные русские офицеры и солдаты, участники русско-японской войны. Вся жизнь пленников сосредоточена на списке фамилий, по которому их уводят на казнь. Нечетных казнят, а четных отпускают на волю. Этот странный порядок становится поводом для философских размышлений о смысле жизни и роли судьбы, причиной бесконечных ссор за право жить или умереть. Здесь невозможно притворяться и играть роль. Маски сорваны, предатель предает, а герой умирает героем. Что привлекло внимание разных людей, разных интересов? Главный вопрос пьесы. Знаешь ли ты о том, что правила игры могут поменяться в любую минуту, и тогда бессмысленными станут все попытки спастись? Можно ли забыть войну? Насколько она меняет человека? Где граница между чувством самосохранения и самопожертвованием? И, наконец, сможешь ли ты жить, когда все это кончится? Драматург умело выводит яркие цельные характеры, психологически выверенные и убедительные, ставит перед слушателем важнейшие нравственные вопросы, затрагивающие самые сложные проблемы человеческого общения.
Второй год русско-японской войны. После победы в Мукденском сражении, длившемся около 20 дней на территории более 12 тысяч квадратных километров, японцы открыли себе дорогу в глубину Маньчжурии. До начала Первой мировой войны это сражение было крупнейшей сухопутной битвой в истории. В тяжелых боях русская армия потеряла убитыми, ранеными и пленными 90 тысяч человек из 290 тысяч. Японцы потеряли 75 тысяч участников из 270 тысяч. 10 марта русские войска оставили Мукден. После этого война на суше стала затихать и приняла сугубо позиционный характер. Военные действия ограничивались мелкими стычками, в которых противники стремились не столько уничтожить друг друга, сколько взять врагов в плен, так как план дальнейших операций был неясен обеим сторонам. Русское командование не предпринимало решительных действий из-за начавшейся в январе революции. Япония же была крайне истощена войной. Обе стороны заняли выжидательные позиции в надежде, что противник капитулирует первым. Поместье крупного маньчжурского землевладельца Жун-Джао, находившееся на севере провинции Ляонин, было разграблено, а помещение занято частями 7-й дивизии 3-й армии генерала Ноги под командованием Томисима Иосёку. В небольшом одноэтажном доме, где хозяин еще месяц назад тренировался в фехтовании, а его дети играли в аятори, японцы устроили тюрьму для взятых в плен русских. День первый.
Как ваша фамилия?
Важно.
Спрашиваю!
Пошел вон! Господа, держите себя в руках.
Урсай!
Тамаранка! Маэтач Хорёва, Ноги Тайшоу Кикану, Дай Сангун, Дай Нанасидан, Но Канкацка не хайтта. Гензай Но Зенсен Но Джокио Караште, Омаэтач О Шокея Свехика, Шакхо Свехика, Хонто Но Токоро, Варевари Ниа Вакаранай.
Пленные, вы попали в расположение 7-й дивизии Турецкой армии генерала Ноги. Ситуация на фронте сейчас такова, что мы не знаем, следует ли нам казнить вас или
отпустить.
Однако мы и не будем решать, что с вами делать. Это уже решено. На этом листе бумаги.
お前たちは、おのおのの名字を活字体で、キリル文字で書くのだ。ただ名字だけだ。階級と名前はいらない。
Вы напишите свои фамилии печатными буквами, кириллицей. Только фамилии без званий и имен.
Вы не представляете, не представляете, что сейчас решает.
Не мешай им сейчас самим. Они сами.
Что сейчас может решаться?
Решаться вообще ничего не может. На всю волю Божью.
Русай! Товаранка!
Прекратить разговоры!
Как ваша фамилия?
Это действительно важно, господа. Я прошу вас ответить ему. Вы новенькие, а мы с рядовым Германом здесь не первый день и кое-что знаем.
Капитан 8-го корпуса 2-й армии Чилидзе.
Господа, рядовой сводный стрелкового корпуса 2-й армии Ежов.
Поручик 4-го сибирского корпуса 3-й армии. Кокорин, ну...
Вы простите, господа, но ваши звания нас не очень интересуют. Вот мы рядовые, но будь вы все хоть генералами, не так давно это перестало быть важным. Впрочем, генерала, скорее всего, не сюда бы повели.
Расстреляли бы генерала бы на месте, никуда бы не повели.
Может и так. Однако, как видите, варианты те же, что у нас. Так что, как я и говорил, звание не имеет значения.
В таком случае, Перетолчин Роман Геннадьевич.
Господа, раненого капитана Чилидзе нужно положить на кровать.
Не стоит. Да позвольте! С какой она стати? Раз кровать одна, на нее следует положить старшего по званию.
Мы с Романом Геннадьевичем оба полковники, но так как он...
Ну что вы, простите, не знаю вашего имени и отчества, полковник. Капитану это место нужнее, чем нам с вами.
Благодарю, господа, не стоит.
Мы же, слава богу, не ранены.
Ничего.
Мы уж и так, на полу.
Ну а вы, почему вы молчите? Как ваша фамилия?
Старший унтер-офицер 17-го армейского корпуса 3-й армии.
Ну?
Адамов.
Вот. Вот!
Оставьте, господа. Забудьте вы о ваших званиях. После того, как вы написали свои фамилии на этом листе, здесь только 2 звания.
Какие?
Что?
Итак, милостивый государь. Я прошу вас ответить, как ваша фамилия?
Так позвольте, какие 2 звания?
Я просил бы вас назвать свою фамилию.
Полковник... Черт. Физов.
Что?
Полковник...
Простите, но можем ли мы теперь... Простите, а все ли написали именно те фамилии, которые сейчас назвали нам?
А что мы
себе
что
позволяете?
Доверяете?
Ну, бывает. Еще не сразу. Не
да,
сейчас,
да,
не
да, 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 да. Я должен был спросить. Простите, господа.
Миш.
Да ничего, ничего. Теперь я себе могу сказать то же самое, что тебе говорил. Простите, Роман Геннадьевич, я перебил вас.
Ничего. Так вот, господа, можем ли мы теперь просить вас объяснить, что же тут происходит?
Да, в конце концов.
Тут происходит игра.
Что значит игра?
Простая игра по простым правилам.
Поясните.
Используя фамилии из того списка, который вы составили и отдали офицеру, они пополнят перечень всех, кто сидит в этой комнате. Как видите, до вашего появления список был довольно скуден. Фамилии в списке идут в алфавитном порядке. Каждый день приходит солдат и забирает того, кто в списке идет первым.
И что с ним делают? Простите.
Через раз. Одного забирают без вещей, только в нижнем белье, и казнят во дворе. Вешают. На следующий день уводят заключенного с вещами. Порют и отпускают. Все просто. Первых казнят, вторых милуют.
Прекрасно. А раздевать-то зачем?
В местных порядках вас удивляет только это.
Это чтобы потом не было ясно, кто это лежит, русские или японцы. Это потому что они своих пленных защитить хотят. А то наши тут насмотрятся и тоже играть начнут.
А вы, сударь, полагаете, что вас только по погонам от узкоглазых отличить можно?
Почему меня? Почему именно меня?
Простите, я не хотел.
Да где вы видели пленных японцев? Они-то в плен не даются, люто воюют. Настоящие солдаты.
Да, так остервенело обычно родину защищают. Они на чужой земле умудряются.
Так, Миш, тут много ума не надо. Генералы такие, победа или смерть.
А тоже. Говорят, у них, если генерал бой проиграл, то он себе брюхо вспарывает.
Вот, нехристи. А где же они столько генералов набирают?
Думаю, для войны с нами им немного запасных генералов понадобится.
Если б наши тоже брюхо вспарывали... Может, воевали бы лучше.
А наши все осторожничают. В атаку не все имеющееся войско ведут, а только четверть берегут. Так четверть-то японцы и разобьют. А все вместе. Сами бы японцев погнали по кочкам. Так по четвертям всю армию разменяли.
Побольше бы таких рядовых, как вы.
Что?
Да в генералы.
Господа, подождите. Пока вы не углубились в дебри стратегического диспута, давайте разберемся. Я предлагаю понять этот самый алфавитный порядок.
А что тут понимать? Старший унтер-офицер Адамов следующий.
Да. Вам должно быть интересно, каков ваш жребий.
Ну, конечно. Надо подсчитать.
Так извольте, полковник. Господа, простите, я не запомнил все фамилии. Давайте попробуем восстановить очередность.
Да, это очень важно. Когда солдат приходит, нам нужно быстро строиться по алфавиту.
Обойдется.
Скажите, в какое время приходит солдат?
После обеда.
А точнее, вы не могли бы...
Так часов-то у нас здесь все равно нет. Временным ординаром в этой комнате является как раз его приход. Именно он обуславливает смену суток, а не солнце или луна за окном. Как только он приходит и забирает кого-то, тогда для нас и начинается новый день.
Значит... Завтра меня уже не будет.
Ну. Итак, господа, называйтесь в алфавитном порядке.
Адамов.
Герман.
Гильденбранд.
Ежов.
Кокорин.
Перетолчин.
Физов.
Челидзе.
Таким образом, согласно тому, что вы нам рассказали, японцы собираются казнить вас, Кокорин. И вас, Физов. А остальных выпороть и выпустить.
Ну, все ясно. Нам можно расходиться, полковник?
Что вам ясно? Вы понимаете, что это же японская рулетка?
Что?
В любую секунду они могут привести кого-нибудь нового, и ваша судьба моментально изменится. Из одной компании вы попадете в другую.
Именно так и произошло с вами из-за нашего появления.
Если бы не это, можно было бы не только без имен, можно было бы и без фамилий, по номерам друг к другу обращаться. Видите, какая штука? Тут не то, что судьба предопределенной получается, тут определен некий закон. Спущено сверху своего рода высшее правосудие. В принципе, у меня еще есть шанс. У всех есть.
Нас отступают. Революция в Петербурге. Не до того, откуда пленным взяться?
Да уж, революция. 100 рабочих 9 января расстреляли, уже революция. Что ж тогда здесь? Если многие сотни в день гибнут.
Война здесь, знаете ли, полковник.
Да. Так давно уже отступаем. Но нас-то как-то похватали. Таких же, как мы, по местным лесам еще тысячи сидят.
Да. Если вокруг Мукдена порыться, там еще столько раненых лежит. Несколько сотен набрать можно, я уверен.
Думаете, что вы говорите, полковник?
Простите.
Раненые перемерли уже все. Как они без еды столько времени-то? Да и ни к чему японцам недобитых собирать. Коли они с нами-то не знают, что делать. Добьют просто, и дело с концом. Простите, капитан.
Да ничего.
Да. По-моему, они как раз знают, что с нами делать.
Не знают. Оттого и бесятся. Оттого игры придумывают.
Слушайте, вам же доходчиво объяснили, что с вами будут делать и почему. Так что все они знают. Может быть, они даже знают, зачем это все.
Да. Да. Вы-то, Ежов, что переживаете? Ваш жребий куда оптимистичнее моего.
Да ладно. Вы не понимаете. Жребий мой еще неизвестен. Ясно станет, только когда победут уже.
Да уж. Хорош жребий. Быть поротым и вышвырнутым. Не, лучше уж смерть. Я русский офицер грузинского происхождения. Мой дед был адъютантом светлейшего князя Александра Сергеевича Меньшикова. Когда тот был вынужден бежать из Константинополя, дед спас ему жизнь, на себе носил.
Зачем?
Что зачем?
Зачем носил?
Видите ли, милостивый государь, светлейший князь был ранен во время турецкой кампании. Когда он проводил блестящую осаду Варны, вражеское ядро повредило ему обе ноги. А вы-то, кроме своего начальства, хоть кого-нибудь в армии знаете?
Помилуйте, я и свое начальство-то не вполне знаю. Мы вот с Сергеем Алексеевичем Физовым только здесь познакомились, хотя, казалось бы, уже давно вместе воюем.
Да.
Я лучше с женами начальства знаком, чем с самими. Причем с женами такого начальства, которое, полагаю, начальством вашего начальства командует. Одного не пойму, к чему вы спрашиваете? Неужто и в русские офицеры, исходя из того, кто с кем знаком, записывают, а?
Записывают. Отец у меня был героем русско-турецкой войны. Во время пятимесячной осады Плевны...
Так давайте поменяемся. Мой отец во время русско-турецкой войны в геройстве замечен не был. Он был обыкновенным идейным дезертиром. Считал себя большим художником и потому боялся погибнуть. Сжег пьяного крестьянина в сарае и заставил нас с матерью говорить, будто это он сгорел. А как все улеглось, пошел по деревням картины свои писать. Нам-то даже пенсию назначили по причине потери кормильца. Кормильца мы действительно потеряли, больше его не видели. Говорят, его сыновья того крестьянина в речке утопили. Мне нужно вернуться.
Я бы с радостью поменялся с вами. Однако, боюсь, японцы это заметят. Они ж понимают, кого казнят.
Да ну что ты, ваше благородие. Как они разберут, кто тут кто? Был у нас уже такой случай.
И ничего. Так что меняйся, не стесняйся.
А вы, господа, монетку киньте. Орел вы, Адамов, пойдете. Орешка вы, Челидзе. Впрочем, нет. Вы, конечно, Челидзе, Орел.
Прекратите. Как можно. Старший унтер-офицер Адамов. Примите свой жребий, как подобает солдату.
Полковник, вы же слышите, ему необходимо вернуться. Отомстить за отца. А мне что так недолго осталось.
Вернуться необходимо мне. У меня там не один мертвый отец, а 1153 безмозглых солдата, которые без меня ни черта...
А как подобает солдату? Как подобает ждать несправедливой смерти в 26 лет, вы знаете?
Я знаю, как подобает умирать русским солдатам. Отважно. От рук врага. И, кстати, я же вам не предлагаю поменяться, капитан Челидзе.
Одного только в толк взять не могу, Адамов. Отчего же смерть свою вы несправедливой-то почитаете?
А что, по-вашему, это справедливо?
Конечно. Вы военнопленный, это раз. Ваша фамилия первая по алфавиту. Следовательно, теперь ваша очередь. Все честно и справедливо. Вот если бы кто-то умышленно или просто по ошибке изменил бы вашу фамилию на... Адамов. Тогда да, это было бы несправедливо. А так? В этом смысле моя смерть куда более несправедлива, чем ваша. Наша семья всегда носила фамилию Хильденбранд. Первая буква Х. Мы из обрусевших немцев. Меня все время в гимназии еще немчурой дразнили. Вроде все дети были из благородных семей, а все равно как в деревне.
Да-да, Миш.
Я очень тяжело переживал это, помню. И вот 5 лет назад отец решил изменить нашу фамилию на более привычную для русского уха. Визитные карточки перепечатал, думал даже на герб родовой замахнуться. А мы и привыкли уже. Фамилия Гильденбранд. Комом в горле вставало. Все равно Хильденбрандтами представлялись, но батюшка мой человек жесткий. Если слышал, очень сердился. Сестру мою он за это и на горох поставить мог. Со мной же он практиковал другое наказание, не разговаривал неделями. Только мать просто тихонько журил. И вы знаете... Как раз за месяц до того, как я ушел на фронт, отец слег. Я уже сборами и бумагами занимался, думал, кому дела оставить, а тут отец меня позвал к себе и говорит: «На могиле моей фамилию Хильденбранд напиши, не стоит ее менять». И что меня тогда дернуло Гильденбранд написать? Написал бы Хиль... Но тогда я даже предположить не мог, что это на что-то влияет. Однако винить в этом я могу только себя.
Отца. Отца винить не можете? Это ведь он вам такую фамилию придумал.
Полковник. Могу, всех могу. Даже император Мэйдзи, который эту войну развязал, только ведь... Одно дело кого-то обвинять, а другое быть виноватым.
Простите, милостивый государь, вот вы говорите герб. Каков же ваш титул в таком случае?
Да.
И как же вы при этом в рядовых оказались? Даже если герб мещанский, то и...
В наших войсках оказаться в рядовых проще простого. Так же, как в полковниках и генералах.
Вы забываетесь, рядовой.
Отчего же? Разве вы не родились полковником?
Как вы смеете?
Поставлю вопрос иначе. Вы когда-нибудь были рядовым?
Разумеется. И не могу сказать, что карьера далась мне легко.
Тогда приношу вам свои извинения. Может быть, в вашем случае я ошибся. Но сам стал полковником, не прилагая к этому никаких усилий, а потом также легко стал рядовым. Простите, Роман Геннадьевич, я отвечу на ваш вопрос. Я барон Хи Гильденбранд. Рядовой барон.
Адамов.
Куда?
Нет,
да,
нет, нет.
Унтер-офицер. Унтер-офицер. Извольте.
Кто, ну, гоня, и кандаро.
Адам, он говорит это. Разденься, слышишь?
Прощайте.
По-прежнему считаю верхом бессовестности то, что вы позволяете себе лежать на кровати, в то время как Роман Геннадьевич ютится на полу.
Помилуйте, Сергей Алексеевич. А я, в свою очередь, по-прежнему...
Роман Геннадьевич, я говорю о том, как должно быть по уставу, по чести и совести. Этот человек заявлял, что он русский офицер. Ну так не мешайте ему им быть.
Я попросил бы вас умерить пыл. Тот факт, что мы с вами выше по званию, не дает нам никаких оснований рассчитывать на снисхождение от этих милых людей.
Я никого и никогда не просил о снисхождении. Вы, похоже, забыли, что сейчас война. Вы, похоже, забыли о дефиците командного состава. Милостивый государь, наша с вами задача состоит в том, чтобы координировать боевые действия. Они не пойдут в атаку, если мы им этого не прикажем. А ваше попустительство приведет к тому, что они не пойдут, даже если получат приказ. Если младший по званию будет позволять себе преспокойно лежать в то время, как полковник тихонько сидит в углу и играет в какие-то шашечки с поручиком Кокориным... то в армии начнется разруха.
Если здоровые люди будут сгонять раненых с лежанок, это тоже до добра не доведет. И тоже будет разруха, особенно если это исходит от старших по званию. Тогда солдаты могут подумать...
Солдаты не должны думать. Когда они слышат «направо», они обязаны поворачивать, даже если там стена.
Не должны, но могут... подумать.
Вы так и не поняли. Как вы думаете, где мы сейчас находимся?
В плену у врага. Я этого не забываю ни на секунду.
С вами трудно спорить, однако не могу согласиться. Мы сейчас не совсем в плену.
Поясните.
Вам будет легче жить здесь дальше, если вы поймете, наконец. Это не тюрьма, не дом маньчжурского феодала, стоящий в том мире, в котором идет русско-японская война. Это совершенно другой замкнутый мирок, существующий по своим собственным законам.
Бред, бред сумасшедший.
И не стоит в нем все измерять теми же линейками, к которым вы успели привыкнуть за его пределами. Да, у вас есть шанс вернуться в тот мир. Половина возвращается, но звания,
с которыми вы пришли сюда, оттуда... не имеют здесь
никакого значения. А местными званиями, мне кажется, вас никто не награждал.
Миш, ну что ты? Его благородие прав.
Не прав его благородие. Ни на секунду не прав. Нет прав у его благородия на то, чтобы думать, что он прав. Что он чем-то выше остальных. Благородства не хватает у его благородия. И благоразумия. И блага. Одно уродие осталось.
По всей видимости, в этом вашем новом мирке каждый рядовой философ. Однако я прошу запомнить, полковник остается полковником.
Даже если перестает быть человеком. Это мы уже поняли.
Да что вы себе позволяете? Да что же это такое? Один посмел... позволил себе занять кровать в присутствии двух людей существенно, я подчеркиваю, существенно старше него как по званию, так и по возрасту, другой наглец, учит жить человека...
Позвольте, который... позвольте мне, как человеку старшему по возрасту и равному по званию, поблагодарить вас за заботу и сказать, что в ней нет необходимости... Юноше это место нужнее. Ему надо поправляться и набираться сил, чтобы потом идти в атаку. Именно на таких молодцах, как капитан Челидзе, и держится наша армия, когда они с криком «За веру царя и отечества» поднимаются из окопов.
Из окопов они, милостивый государь, никогда не поднимутся, если вы, я или кто-то еще им не прикажет. А для этого нужно, чтобы они нас уважали. Нужно, чтобы у них совесть была.
Но, с другой стороны, если они не поправятся, то в атаку придется идти нам с вами.
Я готов.
Как человек младше и по званию, и по возрасту, замечу, что я кавалерист. Я из окопов никогда не поднимался. Более того, если вопреки сложившейся ситуации вы продолжаете рассуждать про звание, напомню, что я капитан. И так же, как и вы, отправлял людей на смерть.
А тогда, когда меня взяли в плен, я был вообще один. И сдался далеко не без боя. Правда, убить никого не смог. Убил бы, наверное, сейчас там бы и лежал.
Как человек старше капитана Челидзе по возрасту, но младше по званию, я полагаю, что пора прекратить спор и уложить на кровать Сергея Алексеевича, раз уж Роман Геннадьевич отказывается. Я боевой офицер и не привык к перинам. Вот вы, Гильденбранд, говорите, что я чего-то там никак в толк не возьму. Что мирок тут? Во время войны везде мирок, везде все иначе. И то, что, по-вашему, хорошо и правильно в мирное время, на войне недопустимо, невозможно.
Я что-то не соображу. А обед-то был уже сегодня или только вчера был?
Был. Был уже.
Был уже.
Герман, скоро за вами придут.
Ну, собираюсь.
Надо же. Друзья, вот японцы — великая армия. А они могут догадаться, что лучше до обеда казнить. Еду сэкономить можно?
Хотели бы сэкономить, всех бы разом и повесили. Нет. Тут что-то другое у них на уме.
Послушайте, а с чего это японцы-то вешать стали? Это же совсем другая культура. Вешать это как-то по-русски очень. Вот французики еще вешать любят. А японцы? Это как-то совсем не по их пониманию.
И что ж, по-вашему, по их пониманию?
Ну как? Что все красиво было? Мечом там или А стрелять на худой конец? Орешить это грязно как.
Чтоб стрелять, пуля нужна. Причем каждому своя. А веревки одной на всех хватит.
Нет, вы не понимаете. Это другой народ. Не как мы. Вот ты, Герман, как чай пьешь?
Как? Как все пьют, пью.
А у японцев же целая чайная церемония. Вот ведь могли тоже пить, как все. Но нет. У нас если царь к власти пришел, тогда церемония. А у них чай попить. Уже церемония. Что уж тогда до казни. Они привыкли делать все красиво. Жизнь делать красивой.
Да. Особенно красивой они сделали нашу с вами жизнь.
Да уж. Да вы романтик, молодой человек.
Нет, нет, господа, вы не понимаете. Есть жизнь, а есть жизнь. Ведь... Должна же быть причина, почему они решили пить чай не быстро, а долго. Есть не ложками, а палочками. Мы чего-то в них не понимаем.
И слава Богу, что не понимаем. И нашим не приходят в голову развлечения, вроде тех, что они нам тут устроили. Следуя вашей логике, есть смерть и есть смерть. Вы что, действительно предпочли бы, чтобы вас не повесили, а, например, растянули над зарослями молодого бамбука, после чего 3 дня ждали бы, пока бамбук прорастет сквозь вас? Вам было бы приятнее принять такую участь?
Так делали китайцы.
Да вы же эрудит.
Простите мне мою серость. Однако подобные перспективы принесли бы вам больше удовольствия.
Да не удовольствие я ищу вовсе. Что за глупости вы говорите? Просто я понять не могу, что ж так японцы и пешить.
Позвольте. Вот Иоанн Васильевич Грозный, например, бывало... Зашивал людей в медвежью шкуру, а потом затравливал собаками. Это называлось «обшить медведно». Тоже вроде как удлинял процесс. Вам это нравится?
Ай.
Просто честным надо быть с собой. Японцы получают удовольствие от чая или трапезы, но казнят тихо и быстро, неприлюдно. А русский мужик скоренько ложкой кашку выхлебал, чайком запил и побежал смотреть, как смертника кнутом забивают. В России же сейчас, насколько я знаю, нет смертной казни. У нас просто приговаривают к 1000 ударов кнутом. Выживешь, так живи себе! Только ведь невозможно это пережить. Экзекутор из сострадания беднягу специально 3-м ударом пришибают.
Нам хорошенькое сострадание.
Вы клевещете на Россию. Не может быть такого.
Клевещу? Отложите устав. Почитайте вы газеты.
Да вы злитесь на страну. Из-за того, что попали в плен. Но это недостойно офицера.
О том, что происходит, полправды скажи, уже будет больше, чем наклеветать можно. Вы знаете, что сейчас... В Петербурге творится. Медленная смерть в нашем государстве в чести. Только вот так ли рады те, кто ей подвергается? Может, это чай пить хорошо неспешно и красиво, есть хорошо не торопясь, а умирать лучше быстро? Многие путают смерть и умирание. Видят второе, а называют это первым. Это так легко перепутать. Я вам вот что скажу. Умирание не для чужих глаз. Это дело личное. Только звери демонстрируют его на показ. Тигр схватил антилопу и жрет ее на месте у всех на виду.
Ты скажешь, что ж, Миш, что ж ему, прятать ее и в тишку кушать? Он же так силу показывает.
Именно. Да. Видишь? Про зверей-то. Все понятно? И Иоанн Грозный так силу показывал. А японцам это ни к чему. Они не чтобы силу показать воюют, а чтобы победить. Поняли это и казнят самым простым способом. Я могу это легко понять, а вы, Ежо?
Да я просто в школе учитель. В моей жизни не было ничего, о чем бы стоило упомянуть. Вы представляете, каково это, когда каждое мгновение ты думаешь, что уже проживал точно такую же секунду, как эта? Что она неотличима от предыдущей? Это же невыносимо. У меня и так уже давно есть ощущение, что я умер. А тут меня еще и убить решили.
Так вас-то, Ежов, как раз никто убивать и не будет, насколько я помню. Это нас будут убивать.
А откуда вы знаете, что они действительно отпускают вторых? С чего вы взяли, что они не убивают их так же, как первых, только с другой стороны дома или поодаль, в лесу?
Да нет, нет.
С чего вдруг?
Но Гильденбранд сказал, что вторых отпускают.
Гильденбранд, почему вы так верите вашим врагам?
Так до чего угодно можно договориться, господа.
Да. Надо уважать своих врагов, а не подозревать их.
Да нет. Как же это может быть?
Они же военные. Солдаты. Люди чести.
А не вы ли, Сергей Алексеевич? Их вчера свиньями-то называли.
Да прекратите.
Простите, меня... Не подумайте, не сочтите меня... Не думайте, что я паникер. Но вы, Гильденбранд, и вы, Герман, тут давно. А что, если рядовой Ежов прав? Может, они действительно вторых тоже вешают?
Вы не представляете себе, Роман Геннадьевич, сколько раз в этой комнате поднимался этот вопрос. Поймите, человеку очень нужно во что-то верить, на что-то надеяться.
Боюсь, что верить можно только в Бога.
Жаль, что вы так думаете. Дело в том, что в этой комнате его нет. Простите, я не хочу оскорбить ваших религиозных чувств. Помните поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай»? Так как же мы тут будем плашать или не плашать? Мы здесь как рыбки в аквариуме, хотя и не связаны, но совершенно ничего не можем сделать. Нас как будто на машине времени переместили на несколько тысяч лет назад, в те времена, когда люди всецело подчинялись законам своих первобытных богов, когда они считали, что совершенно все происходит по их воле. Так вот, для нас в качестве такого бога здесь выступает эта пресловутая система. Первых казнят, вторых отпускают. И за неимением ничего другого нам нужно верить в нее, тем более, что она была неоднократно проверена на наших товарищах.
Как она была проверена? Как? Вам те, кого отпускали, что, письма из России шьют? Да и несправедливо это все. Плох ты или хорош, но если твоя фамилия нечетная в списке, смерть тебе.
Да что ж тут несправедливо? Есть закон, и все по закону. И ни индульгенции не продают, ни взяток не берут, ни поблажек не делают. Здесь просто такая справедливость, извращенная собственной простотой. Виноват тот, кто наказан, а наказан тот, у кого фамилия нечетная по порядку.
Не по-людски это.
Но у православных, у русских, только один бог может быть.
У русских не согласен. Среди русских всякие есть. И мусульмане, и буддисты встречаются. У православных возможно. Но само это слово, к несчастью, не имеет в этой комнате никакого значения. Я уже говорил полковнику, здесь
Все иначе. Поймите это, наконец. Я человек неверующий. Я агностик. Существование Бога я исключать не могу, пока не увижу достоверных опровержений. Однако и для принятия его существования мне необходимо хотя бы одним глазком его увидеть. Но давайте предположим, что он есть. Тогда люди, которые держат нас здесь, исполняют роль своеобразной прослойки между нами и этим самым Богом. Они живут по его законам, а мы по их.
А вы не думаете, что тот самый Бог, который управляет ими, может вмешаться и в нашу с вами жизнь, может спасти нас через них, а?
Нет, я так не думаю. Как? Поразит их столпом огненным? Сомневаюсь.
Но он их накажет потом. Они в ад попадут.
А вы, вероятно, через страдания в рай. Ну, тогда вы должны быть благодарны вашему Богу за такую прекрасную возможность.
Но меня же должны отпустить. Вы в этом не уверены?
Не уверен, но верю. А вот меня точно казнят. Мысль о том, что вторых тоже вешают, мы отгоняли. В нашей абсолютно логичной, регламентированной жизни человеку необходима надежда на чудо. Она, наверное, нужнее всего на свете. Однако с первыми, кого уводили на виселицу, чудес здесь не происходило, насколько мне известно. Всех, кого должны были повесить, действительно вешали. Если чудо и может случиться, то только с теми, кто отсюда выходит в одежде. Потому-то и приходится надеяться именно на это.
Герман!
Японский солдат ружьем выбивает из рук Германа узелок, хватает его за шкирку и выталкивает из комнаты.
Зря он узелок-то этот на виду держал.
Это как повезет. Некоторые солдаты и попрощаться дадут, и даже сапоги принесут, чтобы босиком не шлепать. А некоторые — вот.
Интересно, а что у Германа в узелке-то было? Господа, я взгляну. Позвольте.
Пожалуйста.
Ничего себе. Книжку хотел с собой забрать. Нам-то тут еще сидеть, заняться нечем, так хоть... Германия накануне революции 1848 года.
Что это, господа?
Господи, что это?
А вы, полковник, никогда раньше этого звука не слышали?
Гильденбранд, что это?
Да не в него это. Не обязательно в него. Здесь постоянно стреляют. Вы просто внимания не обращали.
Thank you.
понятий.
Господа, я вот чего никак в толк не возьму. Вроде бы простой мужик был этот, которого вчера убили.
Угу. Он из крестьян был.
А мы-то думали, что из князей.
Вот-вот. А такая книга «Германия» накануне революции.
Да он и читать-то не умел.
Да вот, тем более. Ну а зачем ему тогда эта книга?
И писать не умел.
Вот.
А книга эта его своеобразным амулетом была.
То есть?
В конечном итоге именно благодаря ей он отсюда и вышел.
Как же это?
Вы помните, как его фамилия?
Чудная какая. Герман.
Ну. Да, однако его звали Василием Ехимовым.
Вот как.
Так. Мужик наврал, значит, чтобы отпустили.
Естественно, нет. Наврал, чтобы отпустили. Как он мог наврать, когда нас привели в эту и заставили писать фамилии? Мы еще и правил-то не знали. Как и вы все, господа.
Позвольте, Гильденбранд, но как же он писал, если, как вы утверждаете, писать не умел вовсе?
Так вот потому-то стоим мы. Я написал, отдал планшет и грифелек ему. Он мне и сказал шепотом, что писать не умеет. Я спросил, как его фамилия, и думал было написать вместо него. Но солдаты не дали. Он все спрашивал меня, как же ему нарисовать, куда руку вести, хоть какую фамилию помоги написать, говорит. А я тут и заметил, что книга эта на полу валяется. Откуда она взялась? Черт ее знает. Ну и подсказал я ему. Перерисуй, говорю, первые 6 букв заглавия. Герман и я.
Да. Ничего себе книга. Германия накануне. Да.
Да.
Так что, господа, если бы не эта книга, то тех из нас, кого должны были бы казнить, отпустили бы, и наоборот. Такое вот судьбоносное издание.
Да. Поручик Кокорин.
Да.
Может быть, мы продолжим нашу партию?
Охотно.
Перетолченный Кокорин усаживается возле спального места полковника и продолжает переставлять камешки.
Гильденбранд, возьмите вашу уникальную книгу.
Простите, вы будете читать эту книгу?
Да что вы! Она ж меня погубила.
Ежов робко берет книгу и садится у стены.
Играют, читают, ходят.
А во что вы играете?
Ходят.
А во что вы играете?
Да вот, поручик оказался знатоком и научил меня прекрасной японской игре.
Го называется. Уникальная игра, господа. Интересная, и при этом для нее практически ничего не нужно. Сетку начертил, камешков набрал и играй.
Ну-ну-ну-ну. Шахматы поинтереснее будут. В шахматы я лучше играю. Ваш ход.
А вы представляете, как бы мы, дорогой полковник, шахматные фигуры тут искали. Ну, из чего бы мы их делали?
Из хлеба. У-у-у-у-у-у-у-у. Вы снова выиграли.
Да. Потрясающая игра, господа. В любом месте играть можно. Идешь по дороге, встал, камешки собрал и играй себе. Как специально для заключенных придумывали. Японцы в этом смысле...
Скажите, поручик, а вы все вражеское столь истово любите или только игры? Может, вам еще и оружие их нравится?
А вы знаете, оружие у них действительно хорошее.
Вот. Если бы мы были в другом месте, я бы за эти слова вас расстрелял.
Какая удача, что мы именно здесь, а не в другом месте. Правда, полковник?
А скажите, Физов... Если бы у вас сейчас был японский пистолет, застрелили бы из него?
Разумеется. Но как из трофейного, господа? Я никогда бы не сказал, что он хорош.
Ну и дурак.
Что? Ваше благородие, пистолет это у них и правда хороший. Вы лучше послушайте, что пишут. Некогда немецкая молодежь в воинственном азарте распевала, патриотически на разные лады повторяя, что Рейн навеки останется немецким, и никогда французская нога не ступит на его берег. Но патриотические песни все более забывались, и некий поэт Август Бруст свирепо восклицал: «О, братья, несите знамена свои, пора нам окрасить их вновь! Мы яркую, прочную краску нашли. Та краска для блага несчастной земли, тиранов пролитая кровь».
Ничего себе.
Да, лихо.
Где-то я уже все это слышал.
Да с ума посходили. Все недовольны, всем все не так. Что у нас, что у них. А чуть что не так, так сразу тиранов пролитая кровь.
То ли дело у нас в комнате. Все тихо, спокойно. Ни тебе крови, ни тебе тиранов.
Объясните-ка мне, пожалуйста, рядовой барон Гильденбрандт, как так получилось, что вы с вашим товарищем, имея фамилии, начинающиеся с ранних букв алфавита, умудрились тут остаться вдвоем? Может быть, вы что-то от нас скрываете? Может, тут кто-то еще был?
После нас по алфавиту был только один человек.
Так.
Его фамилия Юлин была.
Так.
Он повесился.
Как повесился?
Как? Японцы стали подозревать, что это мы его убили, чтобы себя спасти. Но потом поняли, что по большому счету его убийство ничего бы нам не сулило. Было страшно. Люди с оружием в руках кричали на чужом языке, а мы ничего не понимали, ничего не могли сделать.
Вот как жалко человека.
Отчего?
Ну как отчего? Его же довели до смерти.
Ой, да бросьте вы. Через день бы его все равно повесили.
Нет, не повесили бы.
Почему?
Я не сказал, есть еще одно правило. Один человек всегда должен оставаться в этой комнате. Последнего они не уводят.
Так.
То есть, если родился с фамилией вроде этого Юлина, или нашего капитана Челидзе, или Васи Ехимова, то шансов выйти отсюда почти нет. Юлин говорил, что даже вспомнить не может, когда его сюда привели.
Я думаю, я и сам тут скоро сдохну.
Без их разрешения.
Дурак он, этот ваш
Юлин. Вешаться, будучи на территории врага. Когда он мог саботаж устроить, да, впрочем, ладно. Нет, ну, он мог бы просто подождать. Мир-то не за горами, ну, домой бы вернулся.
Этот мир, в котором мы находимся, не то что не за горами, его просто нет для мира внешнего. Я думаю, японцы будут доигрывать эту игру до конца. Никого они не отпустят. И последний будет тут сидеть. Эту комнату никто никогда не найдет. Мне уже давно кажется, что она как будто на другой планете.
А откуда вы все это знаете? Японцы что, своего рода инструктаж с вами проводили? Нам они ничего об этом не рассказывали.
Да что вы, инструктаж, скажете тоже. В этой комнате правила игры из уст в уста передаются. Я никогда не слышал их от японцев. Мне Юлин все рассказал. Они для того, наверное, последнего и оставляют.
Да, отлично. А все равно мне его жалко.
Нечего его жалеть, он поступил так, как считал нужным. Вам, да и мне, трудно поставить себя на его место. Хотите, я вам историю расскажу на эту тему?
Ну, расскажите, барон. Слушайте.
У моего друга, тоже барона, игуана была.
Ух ты.
Знаете, это такой очень редкий зверь.
Знаю.
У него еще и какой-то особой породы. Ну, прихоть такая случилась. Угу. Однажды, совершенно неожиданно, эта тварь укусила его за ногу. Чего ей не понравилось? Не сильно. Ну, не крокодил же все-таки. После этого игуана битый месяц ходила за хозяином и с тоской поглядывала на него. Он же с гордостью показывал зверя гостям на приемах и рассказывал, насколько чувствителен его питомец. Укусил! А теперь стыдно. Дамы вздыхали, кавалеры кивали.
Я не понимаю, к чему вы это рассказываете?
Да тихо вы.
Что?
Ваше благородие.
Да что же это
такое? А не перебивайте. Тогда скорее поймете. Вскоре хозяин заболел и пригласил своего друга доктора Петербургское светило. Он рассказал доктору про случай со зверюгой, полагая, что его болезнь может быть как-то связана с этим. Однако нет, это была простуда. Но доктор, бывший большим знатоком, открыл ему глаза и на поведение игуаны. Оказывается, этот сорт игуан питается птицами и при укусе впрыскивает в жертву мизерное количество яда. Отравы настолько мало, что даже пташек она умерщвляет далеко не сразу. Посему игуана совершила над хозяином свою обычную охотничью процедуру. Впрыснула яд и стала ходить за жертвой, пока та не издохнет и не станет готовой к употреблению.
Да. Ну-с, история окончена. А я все еще не понимаю ваше сиятельство.
Просто человек склонен нагружать всякое событие своими совершенно противоестественными эмоциями.
Но почему же непременно противоестественными?
От того, что если бы выражение сочувствия было бы естественным в этой ситуации, то дикий зверь скорее проявил бы именно его. Потому, мне кажется, жалеть Юлина абсурдно. Он знал, что делал, и понимал в том, что здесь происходит, куда больше нас с вами. Пожалейте лучше капитана Челидзе.
Я не нуждаюсь. Спасибо за заботу.
Простите, друг мой, я не хотел вас задеть.
Извинения приняты.
Простите, а кто выше, барон или граф?
Это смотря какой граф. Вообще граф выше, да и больше графов, чем баронов. Вот такой вот парадокс.
А как вы стали рядовым? Вы нам еще не рассказывали.
А должен был. Это не важно, поверьте. Все эти причины остались там, за пределами этого мирка, в котором мы имеем находиться.
Вы говорите об этом мирке с такой любовью, как будто вы действительно не в плену, а даже не знаю.
Очень вам советую на прощание любить и ценить то, где вы находитесь. Благодарить за это стечение бессмысленных случайных обстоятельств.
Любить логово врагов?
Мне даже интересно, полковник, вы сдохнете от петли или от ненависти? Избавляйтесь от этого старческого максимализма. Вселенная не делится на врагов и своих. Она состоит из множества маленьких галактик. И русско-японская война только одна из них. Более того, мы сейчас вне ее.
А вы, я вижу, чувствуете себя здесь как дома. В благостном состоянии пребываете.
Мое состояние можно охарактеризовать так. Иногда мне очень страшно, а иногда не очень. Только два варианта. Вы знаете, если долго смотреть в одну точку, то в глазах начинает темнеть, и кажется, что все, конец. Сейчас выключат свет. Однако потом становится ясно, что ничего не темнеет. А потом снова кажется, что темнеет, и так далее. Так же и я. Благостным это не назвать. В слове о полку Игореве есть такое выражение: «печаль жирна». Вот это, пожалуй, про меня.
Интересно. Мне один переводчик рассказывал, что мы называем эту войну русско-японской, а японцы — японо-русской.
Кому что ближе?
Кого кто убивает?
У меня к вам просьба, Роман Геннадьевич.
Слушаю вас.
Передайте, пожалуйста, этот медальон моей жене.
Но
раз уж ваш жребий удачней моего.
Но мы же говорили, что, возможно, меня и не отпустят, а расстреляют за углом. Кроме того, может, еще кого приведут, и тогда меня не расстреляют, а повесят.
Может. Но ваш жребий все равно удачней. Вам выпало больше надежды. Вот адрес.
Гильдену Бранто.
Я очень рад нашему знакомству, барон.
Благодарю.
Удачного вам путешествия из одного мирка в другой через третий.
Покорнейше благодарю и вам того же желаю.
Вы много благодарен.
Прощайте. Прощайте.
Я сделаю все, чтобы передать то, что вы просили.
До встречи, барон.
День четвертый.
Какой человек ушел? Я следующий. Это даже честь какая-то. Каждая секунда здесь тянется так долго, как первая секунда, когда смотришь на циферблат упавших на пол часов.
Вы удивитесь, голубчик, но с возрастом секунды действительно начинают бежать быстрее. И то, что здесь они снова как будто замедлились.
Снова чувствуете себя молодым, полковник?
Я вот понять не могу. А что вы веселый-то такой, а? Поручик, вам тут что, очень нравится? Гильденбранда забрали, так теперь вы тут какой?
А что бы вы хотели? Чтобы я в истерике бился, как Адамов?
Поручик!
Так его поведение, кажется, тоже вызывало ваше недовольство. Все беснуетесь, никак уняться не можете. Полковник, как опытный игрок, я могу вам... Хочу вам сказать, что в этой игре от нас мало что зависит. И если нам удастся спастись, то это произойдет исключительно по воле ее величества Фортуны. Я доверял свою жизнь уже не первый раз. И не вижу причин не делать этого здесь. Более того, тут и других вариантов вроде нет.
Скажите, господа, солдат каждый раз один приходит?
Ну?
Почему бы не напасть на него? Убьем и сбежим.
Как убьем?
Да хоть ножками от кровати, нас пятеро, а он один.
Вы представляете, сколько их еще там, за стенкой?
Ну, когда мы убьем первого, у нас уже будет винтовка.
Кто это мы убьем первого? Вы сами, я полагаю, не в состоянии никого убить. Вы предлагаете нам тут рискнуть жизнями? Это нас поубивают после этого, а вы все равно останетесь лежать здесь, вечным хранителем сакрального знания.
А то вы здесь просто как у Христа за пазухой. Я сделал бы это сам, если бы только мог.
Но вы не можете. Сами, небось, даже не убежите. Вас еще и тащить придется.
Обязательно всем вам кого-то убить. Хочется убить время. Хочется, чтобы оно прошло скорее. Но при этом, чтобы не кончалось. Чтобы никто никого никогда не убивал. Я же ведь учитель математики, господа. Учитель в деревенской школе. Преподаю крестьянским детям первую из наук. Я ж в сущности мухи не обидел.
А как же вас тогда занесло на эти галеры?
Проверить себя захотелось. Человек же такое дело. Про него уравнение не напишешь. И каков он, не вычислишь. Тут большая беда нужна, чтобы ясно стало.
Ну и что вы выяснили?
Очень жить хочется. Очень хочется не умирать.
Ну, голубчик, так вас вроде не на виселицу ведут.
У меня же ни жены, ни детей, ни сестры. А так хочется не умирать.
А когда есть жена стерва, дети-хулиганы, порой как раз хочется сдохнуть.
А Гильденбранд, у него огромная семья. Огромная семья и ни слова. Ни слезинки. Мужество. А я...
Будет,
голубчик.
Ведите себя прилично, рядовой.
Да пошел ты.
Правильно.
Ваше благородие.
Правильно. Не понимаю, полковник, как вы людей в атаку отправляли с таким вот авторитетом?
Просто.
Ежов, чего вы боитесь? Вас же отпустят, сказали же.
Как бы жить? Как бы все время жить? И ничего другого не надо.
Голубчик, успокойтесь. Все время жить всего-то. Это, дорогой мой, больше, чем можно себе представить. Это желание больше, чем весь этот свет, и даже больше, чем тот. Так не бывает, голубчик. Однако вы так говорите, как будто вечную жизнь, в которой вы бы, например, не старились после 30 лет, вы бы ценили больше, чем обыкновенную. В этом-то вечная жизнь и обычная равноценны. Не станете же вы больше бояться, скажем, несчастного случая от того, что он прервет вашу вечную жизнь, а не конечную? Ведь так, голубчик?
Вот то-то, рядовой Ежов. Как полковник вашей алгебры гармонию-то разъял. Не надо, не надо так трагично. Вот она, ваша первая из наук.
Будет, будет вам, голубчик. Не расстраивайтесь. Возьмите платок.
Господи, как началась русская армия с потешных полков Петра Первого, так все и осталось.
Ну, конечно. Петр Первый виноват, что нас сюда посадили, и что этот бедняга жить хочет.
Это Гильденбранд его своей философией впечатлил. Да. Умный был, ничего не скажешь.
Да бросьте вы, что за глупости? Гильденбранд мертв, а он жив.
Мертвый живому не образец.
Героически погибший всегда авторитет. На этом стоит наша армия. Солдату должно быть обидно за своих. И это один из главных мотивов.
Что? Человек, о котором вы говорите, был героически повешен, по-вашему? Да не любой умерший в военное время герой, полковник. Барон, он эгоист. Пытаясь обеспечить собственный душевный комфорт, он тут всем голову заморочил. Вон, у нас уже солдаты в истериках бьются.
Полковник Физов, вы Ежова ненавидите, он это бьет. Понятно, понятно. Но ведь для каждого человека все по-своему. А вам не приходило в голову, что ваше представление о той или иной истории может быть оспорено? Вот скажите, вы верующий?
Я русский офицер.
Это понятно. Я тоже. Тогда вот вам пример. История о Каине и Авеле. Она учит нас тому, что есть хорошо и что есть плохо, правильно?
Угу.
А вот представьте, что все наоборот. Что Каин поступил хорошо, а Авель плохо.
Господи, опять это гильденбрандтовщина.
Да нет, подождите. Представьте, что Авель совершил самоубийство, которое, как известно, является смертным грехом. А Каин великодушно решил спасти брата, покрыть его, оправдать перед Богом, взять вину на себя.
Вы дурак.
Роман Геннадьевич, вот вы представьте, что братская любовь оказалась сильнее истины. А, но это же нельзя. А так не должно быть. Потому и это скрывает за доктриной «убивать плохо». Выходит, один из них был нужен только для того, чтобы другой жил, будучи обремененным памятью, чувством, занятым.
Не того визави выбрал Каин в таком случае. В таком случае Бог знал бы все ответы заранее и покарал бы того, кого должно.
Нет, вопрос вовсе не в том, кого бы он покарал. Поймите, ничто не стоит на абсолютно надежном фундаменте. Гильденбранд вполне мог оказаться правым. И наша комната — небольшой островок, который оторвали, или он сам оторвался от материка и пустился в плавание. На нем оказались мы, и с нами наш собственный бог. Не похоже ни на каких других богов, так как, в отличие от остальных, он абсолютно четко бдит свой закон.
Вы так говорите, как будто верите в то, что в Библии описаны реальные события.
А вы что, нет? Вы же русский офицер. А как же за веру царя и отечества?
Я что-то никак не могу понять. Почему тут все в одну кучу валят? За веру царя и отечества. Это же понятие разных масштабов. Одно — Бог, другое — человек, третье — земля родная. Любить царя как Бога — это понятно. Но это же не значит, что царь — Бог.
будь он богом, разве же он бы революцию допустил?
Вот, вот-вот. И я так думаю. Да если бы народ это понимал, то и не было бы ничего сейчас в Петербурге. Все началось-то с чего? Социалисты написали, значит, царю петицию, в которой просили совершенно невыполнимых чудес. Отмены косвенных налогов, отмены выкупных платежей, дешевой кредиты и постепенную передачу земли народу. То есть ликвидации поместного землевладения хотели. Кроме того, они просили разрешения деятельности профсоюзов. Введение 8-часового рабочего дня. Но царь же не бог, который может ногой топнуть и все перевернуть. Что тут удивляться, что рядовым может быть барон по фамилии Гильденбранд, если у нас попы да рабочие слово «парламент» знают и уверены, что лучше всех понимают, что стране нужно.
Так бог же сына своего на землю отправил в искупление. Может, и революция для того же им затевается.
Так кто своего сына? А тут чужие дети.
Все мы дети божьи.
Простите, дети или рабы? Венчается раб божий Сергей Алексеевич.
Слава Богу! Ну на что ты еще годен, кроме как ерничать? Ну хоть кто-нибудь из вас готов сделать что-нибудь для Родины? Кто-нибудь готов на Христову жертву за Россию?
Мы бы, полковник, рады, да возможности сейчас невелики.
Возможности? Возможности у вас более чем достаточно. Тебя же тоже казнят. Ну тогда вы, Ежов, вы, Перетолчин, покончите с собой.
Что?
Да. Я обладаю важнейшей стратегической информацией, которая может решить исход всей войны. Мне нужно доставить ее в штаб армии. Ну, покончите с собой. Ну, нарушьте порядок. Тогда меня выпустят. Я сообщу все, что знаю. Принесите себя в жертву во имя отчизны, а я уж позабочусь. Почетом ордена посмертные.
Вы с ума сошли. У меня тоже... Мне тоже нужно жить. Мне тоже есть, что сказать в штабе армии.
Бьете?
Подлец ты, твое благородие. Какой же ты подлец!
Я так и думал. Да ладно, забудьте. Да.
Такого предложения даже я не ожидал. Даже от вас.
Рад, что удалось вас удивить.
Господа, вы знаете, в Индии живет дикое племя очень религиозных людей. У них раз в полгода происходят особые обряды, которые не должны видеть чужаки, члены других племен. Они никак не могли придумать, как же им защититься от визитеров на это время. Через забор можно перелезть, через ров переплыть, сторожей перебить. И тогда они придумали лучшую защиту на свете. Они вырыли небольшую канавку вокруг своего поселения, совсем небольшую. Ее можно легко перешагнуть. И поставили табличку с надписью на их родном, понятном только им языке. Кто перейдет через эту канавку, тот плохой человек.
И многих это остановило?
Вы хоть понимаете, сколько человеческого достоинства в этом поступке? Насколько эти дикари должны верить в людей и в истинность своих убеждений? Они отгородили свой мирок непробиваемой стеной нравственности.
Опять мирок.
А вы любые стены своими товарищами готовы пробить, потому что вам, видите ли, штаб нужно.
Это не мне. Это Родине нужно, чтобы я в штаб прибыл.
Сколько ж можно, Господи. То от тишины с ума сходишь, то от криков.
Все расходятся по своим местам. Физов рядом с Кокориным.
Послушайте, поручик, мне вчера приснилось, что я убежал.
Ну и как там?
Выбегаю на двор, а там две кучи трупов. Одни в нижнем белье, другие при полном параде.
Да вы оптимист.
Я скажу вам честно, вы мне совершенно не нравитесь.
Взаимно.
Однако за сегодняшний день мое мнение о вас довольно сильно изменилось. Я думал, что вы так, фигляр и пошляк этакий, Ванька-ключник.
Мое мнение о вас...
Пустое. Однако из нашей доблестной пятерки казнить должны только нас с вами. Поэтому мне кажется разумным, если мы будем держаться вместе.
Зачем? На двор-то все равно по одному поведут.
Так давайте сделаем так, чтобы не повели.
Вы что хотите сказать?
Тише. Поймите правильно. Мне действительно очень нужно в штаб.
Что вы придумали?
Давайте убьем очкарика, этого Ежова.
Ну что? С ума сошли? Тише. Как это могло прийти вам в голову?
Тихо, я присягу давал. У меня есть долг перед Родиной. Предположу, что он у вас тоже имеется. Мне нужно в штаб армии.
Так пойдите и повесьтесь на радостях во имя вашего долга.
Но нет,
вы же другого убить предлагаете. Вы еще ничего не поняли из того, что Юлину и Гильденбранду ясно было. А я уже понимаю.
Поручик, я постоянно отправляю рядовых на смерть. И каждый из них был бы счастлив умереть, если бы от него зависела судьба Родины в той же степени, в какой она сейчас зависит от Ежова.
Вы у них интересовались? Или сами так решили? Полковник, вы поверьте, почти никто не хочет умирать. Если и в этом вы представляете собой счастливое исключение, то вперед, действуйте. Простите, веревку намылить не предлагаю, так как нечем.
Я делаю это ради вас.
Как так?
А вот так. Иначе я бы дождался, когда Ежова уведут. Вас расстреляют. Остался бы тут втроем со стариком и инвалидом. Элементарно бы прикончил первого, и все. Однако я предлагаю вариант убийства не немощного противника, а вполне молодого и сильного ради вашего спасения.
Вы ждете от меня каких-то ответных реверансов?
Нет.
Что я должен буду делать взамен?
Как минимум, просто поддержать меня. Если через 2 дня, после того, как вас выпустят, вы встретите меня снаружи, то мы могли бы вместе пойти в штаб. Там бы я сказал, что вы полноправный участник разведывательной операции, которая принесет победу нашим войскам. Вас наградят, поручик.
Я должен подумать.
Да некогда тут думать! Черт бы вас подрал! Солдат придет с минуты на минуту. Черт!
Стойте.
Но шею-то я свернуть умею.
Стойте.
Черт!
Что? О, Господи, полковник, что вы? Что вы наделали?
Я решил исход войны.
Боже мой. Боже мой.
Теперь меня? Да?
Что вы? Что вы, Роман Геннадьевич? Более того, если вы теперь решите на себя руки наложить, я вас даже, пожалуй, спасу. Хотя это и противоречит моим принципам.
Да. Обычно вы с принципами не церемонитесь. Кокорин, что же вы-то молчите?
Что я молчу? С того я молчу, капитан. Что через час солнце увижу не через решетку.
Что у вас осталось от русской армии? Потешных полков Петра вы же озверели. Вас интересовало, почему японцы не казнят нас единовременно? Так вот потому-то и не казнят. Чтобы все человеческое в нас умерло. Такого врага им отпускать не страшно, он сам в оружие превращается.
Вы драматизируете, капитан. Они же сказали, что просто не знают, что с нами делать.
Езову!
Все, кроме Челидзе, встают вокруг тела Ежова. Солдат тревожно смотрит на заключенных и подходит к телу.
Таядал! Уриван Курсардерзо! Минак Тегре!
Нанда!
Точно Нанда!
Сендару!
Почему вы нас не вызвали, капитан?
Я не так воспитан. К счастью для вас. Кроме того, мне кажется, что от этого совершенно ничего не зависит. Вы уже сделали худшее, что могло произойти в этой комнате.
Ну что, поручик, что скажете на прощание? Ну, может, поблагодарите?
Нет. Жалею я, что когда женился, не взял фамилию жены. Она предлагала. Она из рода промышленника Пикалева. Хоть всегда меня недолюбливал, но очень внуков хотел.
Вы женаты. Вот это номер.
Да? А что вас удивляет?
Да так. А что бы вам дала фамилия жены?
Не было бы сейчас так противно. Был бы я Пикалевым, вам бы тогда полковника Перетолчина пришлось бы уговаривать. А это бы вряд ли удалось. Не взяли бы греха на душу. Да и Ежов был бы жив.
Ну да, вас бы тогда послезавтра подвесили. Да и грех на душу я не брал. Я это все для России делал. А уж ее лишним грешком на душе не удивишь.
Это вы человеческую жизнь грешком называть изволите?
Послушайте, вы, поручик, а кто русского солдата в бой поведет, если меня повесят? Это размазня Перетолчин? И куда они дойдут тогда?
Кокорин!
Знаете что, Физов? Я не буду вас встречать через 2 дня.
Ну, как хотите, поручик.
Именно в таких обстоятельствах и задумываешься о главных вопросах. О жизни и смерти, да? О вопросах, на которые никому не удавалось найти ответ.
Да, не найти ответы на куда более сложные вопросы, чем те, на которые вы изволите намекать. Да, так, например, для нас не разрешится, полагая, спор о том, какой сахар слаще, русский или японский.
Также останется загадкой то, как мяукают японские кошки. А вопрос жизни и смерти для нас разрешен. Я буду повешен, а вы нет.
Вопрос жизни и смерти не в том, кому жить, а кому умирать, а в том, зачем жить и почему умирать.
А также почему жить и зачем умирать. Я могу задать вам два вопроса, которые, полагаю, не составят для вас проблемы.
Ну-ну.
Почему умер Ежов? И зачем вам жить-то теперь?
Зачем? Вы что, не понимаете? На мне же теперь двойная ответственность. Я теперь за троих воевать должен, раз уж другого погубил.
Вы не только этого другого погубили. Вы еще и меня заодно.
Сейчас сложное время для Российской империи. С одной стороны, война это, с другой — беспорядки в столице, которые черт знает к чему привести могут.
Вас Роман Геннадьевич полковник не учитывает. Вы, знаете ли, не имеете стратегического значения для Российской империи.
Да вы знаете, может быть, с этой войной уже все. Я думаю, господа, есть полный резон капитулировать и стягивать войска в Петербург. А то у нас грамотеев-то много.
Капитулировать?
Да, именно так.
Капитулировать? Вы же говорили, что вам в штаб надо. Что от этого исход войны
да
зависит.
Да ну, милостивый государь, когда жить захочешь, и не такого наплетешь. Мне надо солдат в бой вести, это да. А вот в штаб... Ну, вызовут, приду. А так, чего ж мне туда?
Я ненавижу вас.
А что? Если бы я сразу сказал, что мне в штаб не нужно, вы бы, полковник, мне Ежова убить помешали?
Эх, я вас сейчас...
Что?
Я вас...
Что? Ну что вы меня? Ну что? Ну что вы можете? О, то-то.
И до чего же обидно-то, а? Еще бы чуть-чуть продержаться. Потянуть время, японцы сами бы сдались. Маленькая страна. Что? Стена совсем уже, все соки выжаты. Они ж с самого начала не готовились к долгой войне.
Зачем истощена? Победами она истощилась. Вы знаете, еще в 1904 году выпустили у нас новое наставление для действия в бою отрядов для всех родов оружия. Ну так вот, выпустили, а так ничего и не исправили.
В каком смысле?
Ой, полковник, ну хоть вы-то должны знать, у нас не предписано, например, артиллерийская подготовка атаки пехоты. Это когда артиллерия движется в плотных рядах пехотинцев, она бьет только по артиллерии, а не по всем силам противника. Такое правило.
Да. Я давно заметил. У нас пехота воюет с пехотой, артиллерия с артиллерией.
И при этом представьте, насколько же эффективен ружейный огонь против японской пехоты, когда они, если что, за полминуты в землю зарываются. А вот артиллерии их можно было бы как картошку выкапывать.
Неужели?
Да. А солдаты у них не чета нашим. У них призыв в армию, почет для семьи. А у нас от этого бегут, как от огня. Выкупы присылают.
Это да. Я видел у них, когда войска в деревню. Входят все жители, их встречают и провожают.
Угу.
А у нас... Бросаются дочерей в сарае запирать.
Так вот. Это вовсе не значит, что в наших деревнях,
ну, конечно,
плохие не люди живут.
Не значит.
Если они дочерей запирать бросаются.
Японцы детей приучают, что Япония — центр мира. Практически все школы у них — военные интернаты. Если человек привык к мысли, что его страна самая лучшая, только очень маленькая, то новые куски для нее зубами будет от Китая и России отрывать.
А вы что, полковник, обо всем этом впервые слышите?
Да я как-то... Нет, у меня прекрасные солдаты. Они сами воюют...
Что? То есть как это сами?
Нет, ну что вы? Вы не так поняли.
Да поясните.
Ну, конечно, ими командуют. Господи, что я говорю? Командуют ими мои капитаны, отличные ребята.
Подождите, полковник, а вы?
А я не мешаю. Они лучше знают. Да, я вспомнил. Они тоже жаловались на предписание.
Да,
говорили,
да.
Что так нельзя, что солдаты просто живым щитом для пушек становятся.
Ты что?
Да, что в Петербурге думают, как бы орудие в бою не потерять, а людей не жалеют. Ну, я и рассудил, что если они знают, как лучше, пусть делают. Я человек не военный. Я бы точно по предписанию воевал. Своих идей на этом поприще не имею.
Да вы что?
Это да.
Я вас за это расстреляю.
Как? И его тоже?
Безмозглый старик. Ну как же можно-то так?
Ну позвольте. Наш полк признан одним из лучших.
Тут.
У меня демократия, да. Я и рядового выслушаю, если он дельную мысль предложит. И многие перенимают наш опыт.
Ах ты, паскуда. Что ж ты с армией-то делаешь? Это ж надо. Один незаконно рожденного дядьку, ублюдочного сынка Александра II, который ни ухом, ни рылом главнокомандующим делает. У другого рядовые полком управляют. Из-за ублюдков и демократов такую войну профукали!
Да заткнись ты, наконец! Слышать вас уже не могу, мерзавец вы этакий! Лучше всех все знаешь, сволочь такая! Знаешь, кто кому что должен. Знаешь, кого убить, кого подмаслить.
Ты, наглец, запомнишь эти слова.
А что вы? Что ты сделаешь, солдафон? Убьешь меня?
Да.
Ну тогда и застрянешь тут. Далеко не в каждой группе пленных найдется человек с фамилией после твоей. Вот вы двое. Это для меня все люди на свете. Больше никого нет. Не уверен, что я еще кого-нибудь когда-нибудь увижу, кроме вас. Японцев разве? Так вот. Для меня на свете есть всего два человека. Один мерзавец, а другой ничтожество.
А это интересно.
Интересно. Жаль вот только, что мы не спросили у Немчуры... Сколько времени он сам здесь просидел, прежде чем умом тронулся?
Я запрещаю вам его так называть.
Что? Пусть я тебя, старик!
Простите, но вот теперь мне решительно нечего бояться. Боже, Боже, как хорошо, когда нечего бояться.
Ретурутин.
Я не могу. Мне надо передать вот этот медальон. У меня обязательства.
Солдат берет медальон в руку, недолго разглядывает его, после чего возвращает Перетолчину.
Но я же не могу. Видите, это все, что от него осталось. А она там. Я же хранитель их любви. Я не могу. Он попросил меня. Если бы не мои обязательства... Нет, мне нужно в Петербург.
Я не могу сейчас. Нельзя!
Ну что там еще?
Физов лежит на кровати, Челидзе лежит на полу.
Ну как, заживает ваша рана?
Она-то заживает, а я подыхаю, похоже.
На что вы переживаете? Мы в плену все, а не жильцы. Черт его знает, что они там со мной сделают, когда уведут с вещами.
Тогда зачем вы убили Ежова?
А инстинкты, знаете ли, жить хотел. Я поступил, как поступил бы любой другой зверь. Человек же зверь.
Человек животное. Чувствуете разницу?
Нет. А разве она есть?
Нет. Наверное, нет. Я тоже не чувствую.
Хотите, я вам почитаю?
Извольте.
Так. Германия 30-х и 40-х годов 19 века... И в социальном, и в политическом плане переживала переходный период болезненного прорезывания новых форм жизни. Новое вино вливалось в старые мехи. Ох, вот бы нам вина сейчас, да, капитан? Это ж прям как про нас написано, да? Так, только больно заумно как-то. Автор-то кто? П.А. Берлин. Понятно, немчура. Это что ж, у них все так же, что ли? Что, видно, и у нас революция будет, как думаете?
Вот я раньше жил и все время думал о будущем. О том, что будет завтра, послезавтра. Через месяц, что будет со мной, с моей семьей, с домом, городом, страной. Бывало, что я хорошо жил, бывало, плохо жил, но все время жил. А потом началась война. На войне я уже думал только о настоящем. О том, как бы не быть убитым прямо сейчас. Не завтра там или через неделю. Не о том, как вернуться. А как бы быть живым через секунду. И об этом я думал каждое мгновение. Ну, а вот сейчас все мои мысли лишь о прошлом. Потому что не живу я уже. И поэтому не спрашивайте меня, что будет.
Угу. Я, пожалуй, эту книжечку... С собой возьму. Думаю, вы и без нее тут не соскочите. Сможет, еще кого для компании приведут. А, кстати, вот эта книжка уже повод в штаб явиться. Так что, видите, Роман Геннадьевич, не соврал я. Царствие вам небесное.
Вы все время так говорите, как будто вам совсем не страшно. Воевать — это действительно так, полковник?
Не страшно.
И убивать не страшно?
Нет.
Ведь это же преступление.
Война — это не совсем преступление.
Преступник, он действует как? Ради себя самого, ради своей семьи, ради еще чего-то, ну, своего, личного. Это можно понять, это довольно рационально, но война — это служба его императорскому величеству и больше ничего. Война — штука иррациональная. Для всех, кто ниже генерала.
Но вы же не станете отрицать, что убийство Ежова — это все-таки преступление.
Убийство Ежова произошло по военной надобности.
Не списывайте все на войну. Она такое же преступление, просто... В отличие от убийства Ежова, его совершаете не вы, а император Мэйдзи. Да и масштаб, конечно, не тот.
То есть вы считаете, что только Мэйдзи виноват?
Виноват тот, кто будет наказан. А это уже зависит от того, кто еще будет находиться в одной комнате с императором.
А наш-то, по-вашему, ни при чем?
Ну, не то чтобы виноват. Это все глупость наша заповедная российская. Никто не допускал всерьез, что крохотная Япония нападет на огромную Россию. Ну, а если и нападет, то все думали, что победим мы ее за несколько месяцев. Его императорскому величеству просто не докладывали о состоянии железных дорог. Никто не предполагал, что сибирская и восточно-китайская дороги на поверку смогут пропускать всего по 3 нетяжелых эшелона в сутки.
А пешком полк из центра России доходит до Маньчжурии за 18 месяцев.
Да.
У японцев наоборот, все быстро. 8 февраля в Порт-Артур приехал их консул и предложил всем японцам покинуть город.
Ну,
где это видно? Ну, кто успеет за полдня собраться и уехать навсегда?
А к вечеру-то уже началось.
Лихо. Это все от желания на двух стульях посидеть. Вроде и своих предупредили, и врагам времени на подготовку не дали. Ведь так не бывает. И чего они боялись нам время давать? Нам год нужен, чтобы силы подтянуть.
Но они-то этого не знают. Они до сих пор русского оружия боятся. Вы слышали, что когда Стессель все-таки сдал Порт-Артур, это потому, что у наших закончилось продовольствие. Японцы вошли и нашли там несметные склады с едой. Они потом нас добивали. И нашим же хлебом закусывали.
Боже мой. Как же больно. Как противно умирать за все это.
Так почему же вы тогда в этом участвуете? У нас ведь иначе никогда не было.
Потому что я русский офицер грузинского происхождения. Мой дед был адъютантом светлейшего князя Александра Сергеевича Меньшикова. Когда тот был вынужден бежать из Константинополя, дед спас ему жизнь.
На себе носил.
Да-да.
Что это?
Не знаю. Может, еще ведут кого?
Могуйдатте, о!
Масака!
Я выслужил, айнда.
Судя по жестам, офицер говорит о правилах игры и о том, что недавно заключенные убили одного из сидевших здесь.
Масака!
Высокопоставленный военнослужащий резко вытаскивает пистолет, стреляет в живот Физову и решительно выходит из комнаты. День 7.
Господи, зачем ты оставил меня жить? Почему ты вообще допустил это? Неужели и правда человек создан для того, чтобы страдать? Как же больно. И что, этот самодовольный скот Физов не страдал? Потому ты и решил его убить? Когда же эта вечность закончится? Почитать, что ли? Пока есть время.
Положение получалось трагическое. И такой чуткий и вдумчивый юноша, как Георг Бюхнер, отлично осознавал это. Он с тоской жаловался своему брату, что их поколение обречено на мелкую работу, и масса еще им не сочувствует. А в письме к невесте, написанном в 1833 году, он с тяжелым чувством жалуется на фатализм истории. «Я изучал, — пишет он, — историю революции. Я чувствую себя точно уничтоженным ужасным фатализмом истории. Я замечаю в человеческой натуре отвратительное единообразие, в людских отношениях непреодолимую силу. Отдельная личность есть лишь пена на поверхности волны. Величие есть лишь простой случай владычества гения. В остальном лишь кукольная игра, смешная борьба против железного закона. И самое большее, что можно сделать, это познать этот закон. Но подчинить себя ему невозможно».
В этот вечер, день или утро, капитан 8-го корпуса 2-й армии Челидзе заснул с улыбкой на лице. Он чувствовал себя глубоко понятым и не одиноким. Действительно, вырванные из контекста рассуждения молодого немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера показались капитану поразительно точными и актуальными. Через 56 дней капитан Челидзе был признан пропавшим без вести во время проведения Мукденской операции. Человек, который застрелил Физова, командующий 3-й армией генерал Ноги, один из крупнейших японских полководцев, который знал толк в делах чести. Он был рожден в 1849 году, то есть в эпоху феодального правительства Бакуфу, и был воспитан в традициях Бусидо, средневекового этического кодекса самураев, и настойчиво воплощал эти традиции в жизнь. В 1904 году, когда началась русско-японская война, Ноги был назначен командующим 3-й армии, сформированной для осады Порт-Артура. Еще до прибытия генерала в Маньчжурию, в самых первых боях войны, погиб его старший сын. После провала штурма Порт-Артура началась знаменитая осада, длившаяся 320 дней и стоившая японской армии больших потерь, в числе которых был и второй сын генерала. После падения города Ноги стал национальным героем. Однако по итогам операции, принимая во внимание длительность осады и масштабы жертв, высшее военное командование армии Японии приняло решение отстранить его. Генерала спасло только личное вмешательство императора Мэйдзи. Ноги не был отстранен и командовал 3-й армией в Мукденском сражении. По окончании войны генерал Ноги доложил императору о своих действиях. Когда речь зашла об осаде Порт-Артура, он не сдержался и заплакал, умоляя о прощении за 59 тысяч жизней, отданных по его приказу. После этого Ноги попросил разрешения совершить ритуальное самоубийство сеппуку, чтобы искупить свою вину. Император ответил, что генерал действовал согласно его приказам, а следовательно, не должен совершать харакири, по крайней мере, пока жив сам император. После кончины императора Мэйдзи, Марисуки Ноги совершил сеппуку, что явилось актом величайшей феодальной верности, которая требовала смерти вслед за своим господином. Сначала пыталась покончить с собой его жена, но неудачно. Генералу пришлось ей помочь, после чего он совершил сеппуку в строгом соответствии канонам Бусидо. Сигналом к тому, чтобы убить себя, для генерала послужил выстрел, оповещавший о выезде катафалка с прахом его повелителя. Ноги почитается как святой государственной синтоистской церкви. Существует храм в его честь.
Льва Наумова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, саунд-продюсер Филипп Ламшин. В ролях: старший унтер-офицер Адамов Алексей Мишаков, рядовой Гильденбранд Дмитрий Писаренко, рядовой Ежов Александр Пахомов, поручик Кокорин Алексей Мясников, полковник Перетолчин Юльен Балмусов, полковник Физов Олег Зима, капитан Челидзе Степан Морозов, рядовой Герман Михаил Шкловский, генерал Наги Виктор Мазурик. От автора Александр Пономарев.
Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.